Sometimes when you completely change your operating system, you have these.
Иногда, когда полностью персоналишь операционную систему,
weird, strange, unexplained,
бывают эти странные, необъяснимые вещи, которые не под нашим контролем.
That's a very interesting concept as well, when things are totally
Это сама по себе интересная концепция, когда все выходит из нашего контроля.
And because of that, I wanted to start off.
И из-за этого я хотел бы начать
today's discussion
сегодняшнее обсуждение с упражнения, с которым вы уже знакомы, упражнения, которое мы делаем часто, которое стоит делать еще чаще. Это упражнение на уравновешивание полушарий мозга. Если помните, это, может быть, три лекции назад мы проводили медитацию, в которой мы брали такой шарик, представляли его в голове, представляли, как он вращается по круговой орбите вокруг головы. И когда шарик исчезал, когда мы теряли контакт с этим шариком, воображаемым, и затем он продолжал двигаться, и у нас снова появлялся контакт. И мы знали, что вот эта область, где шарик исчезал, это область в нашем сознании, если хотите, это та сфера, через которую мы можем попасть в другое измерение, которое уже нам доступно, и она могла бы позволить нам расширять наше сознание с другой точки восприятия. Это было бы не только интересно, не только просветляюще, но это также позволило бы нам, это бы способствовало нашему расширению, развитию в соответствии с нашими собственными уникальными способностями, с нашим уникальным сознанием и нашими очень большими способностями расширяться, расширять свое влияние, расширять то, что мы делаем в этом мире, даже если мы сознательно не осознаем эти возможности. Это очень тесно связано с этим упражнением на уравновешивание полушарий головного мозга. После того, как мы сделаем это упражнение вместе еще раз, я объясню подробнее. У меня за последние две недели очень сильная боль. Я пытался как-то наладить связь с этой болью. Я слышал, что это полезно делать. Я пытался понять причины ее, источники ее. Мы поговорим об этом еще позже. Но я обнаружил, что очень помогает снова возобновить связь между левым и правым полушарием мозга, возобновить нашу связь с нашим телом, с нашим сознанием, восстановить эти связи и то, как эти различные элементы нашей жизни взаимодействуют, и то, как мы устанавливаем приоритеты в своей жизни, в том, что мы считаем более важным, а что, о чем вообще не заботимся, и заново исследовать эти приоритеты, проверить их в отношении того, как мы чувствуем сейчас. И проделывая это, это интересно в плане того, что это очень полезное упражнение на многих уровнях. Поэтому прямо сейчас, без каких-то особых приготовлений, без стадий особых там, расслаблений и так далее, я предлагаю нам вместе просто, даже не в целом, не всей группой вместе, но каждый индивидуально, как индивидуумы, которые являются друзьями, друг с другом, индивидуумы, у которых очень много, скажем так, общей совместной истории в нашем путешествии за последние множество лет, вместе с тем, как мы, у нас было очень много общего в нашем сознании, в наших медитациях, друг с другом, с нашими друзьями, все новые, более глубокие способы взаимодействия за прошлые годы. И сейчас, сидя, будучи индивидуумами, если мы просто проделаем это упражнение, я буду вести нас, вас в нем. Поэтому просто сядьте спокойно, очень умиротворенно, и осознавайте ваше дыхание. И постарайтесь почувствовать ваше тело. Постарайтесь ощутить ваше тело во всех его аспектах, различные ваши органы, конечности, даже сам по себе процесс дыхания. Если можете, прочувствуйте, как вибрирует нервная система, с какими частотами вибраций. Просто используйте какое-то время, чтобы установить более тесную связь вашего сознания с вашим телом. Теперь почувствуйте связь с вашей головой, с вашим мозгом. Осознайте правое полушарие, левое полушарие. Сейчас почувствуйте эти два полушария как одно целое. Почувствуйте, как эта связь укрепляется, как она усиливается в вашей голове. Теперь вновь представьте этот шарик внутри вашей головы размером с теннисный шарик. Представьте, как он двигается с правого полушария в левое, задерживается там на секунду, затем снова перемещается из левого полушария в правое. Теперь пусть этот шарик перемещается с правого полушария в левое и продолжает вращаться по кругу в фронтальной плоскости внутри вашей головы, переходя из левого полушария в правое, затем вверх, потом снова влево, потом вниз, вправо, и так вот по кругу, в вашем собственном ритме. Если шарик захочет отправиться куда-то еще, не позволяйте ему. Оставляйте его движение в этой плоскости.
Now do the same thing.
Теперь проделайте то же самое в противоположном направлении. Из левого полушария шарик перемещается вверх, потом в правое полушарие, потом вниз. И так движется по кругу внутри вашей головы во фронтальной плоскости.
Now, if you're anything like me, and maybe you're not,
теперь, если вы как-то подобны мне, может быть, нет, я обнаружил, что когда шарик вращается с правого полушария вверх в левое, в этом направлении очень гораздо труднее его держать под контролем. А когда он вращается в противоположную сторону, и с левого полушария вверх, потом вправо, это гораздо легче. Это похоже на то, что левая сторона, рациональный контроль, гораздо легче рациональному уму удерживать шарик в этом направлении вращения. Но когда вы начинаете с правой стороны, с правого полушария, тогда интуитивная часть вашего мозга пытается контролировать этот шарик в первую очередь, и гораздо труднее становится удерживать его структурированным, это движение. Я также обнаружил, не знаю, как вы, что когда мы начинаем с правого полушария, когда интуитивная сторона начинает движение, шарик может двигаться очень быстро, как вентилятор. Но когда мы начинаем с левой стороны, когда левая сторона инициирует контроль, то движение очень стабильно, шарик не ускоряется. В моем сознании это означает то, что моя интуиция, она очень быстро работает. А рациональный ум, ему требуется время, чтобы организовать, структурировать что-то, строить. Поэтому еще раз попробуйте. На этот раз с правой стороны вверх и в левую сторону. И почувствуйте, как оно. И затем по своему желанию, на свое усмотрение, переключите в обратную сторону. Можете делать это 1-2 минуты в каждую сторону. Просто помните о том, что я только что говорил.
Now, once again,
теперь еще раз почувствуйте соединение вот, этих двух полушарий мозг и с тем, как они начинают функционировать как одно целое. Если можете, устраните этот искусственный барьер, искусственную эту стенку, препятствия между двумя полушариями, чтобы они могли как можно более честно взаимодействовать друг с другом. Почувствуйте, как энергия из интуитивного полушария переходит в рациональное и обратно. Они словно сливаются, взаимопроникают друг в друга и создают равновесие.
And then stop.
Теперь можете остановиться.
These exercises,
вот эти вот упражнения,
what they do is that they
что они делают? Они приводят в равновесие наше сознание. Каждый раз, когда происходит какое-то проявление в жизни, которое для нас является сигналом того, что что-то не получается, что-то не работает, что-то похоже в чем-то какой-то перекос в какую-то сторону в жизни получается перекос, и все выходит из равновесия. Это все равно, что если вы несете пакет с продуктами, допустим, два пакета. В одном стороне у вас тяжелые продукты, в другом пакете просто бумажные полотенца. Наверное, вам будет странное ощущение, будет некомфортно идти. Вы будете чувствовать, как вас в сторону перекашивает. По крайней мере, я так чувствую, если так нести пакеты разного веса. Или, допустим, человеку, у которого ум слишком рациональный, который все воспринимает очень в рамках строгих принципов, все формулирует детально в виде структур. Ему очень трудно что-то почувствовать, просто двигаться в потоке движения момента или принимать то, что проявляется внезапно, некое озарение или вдохновение. Или нечто противоположное, когда человек настолько погружен в спонтанность проявления своих эмоций, интуиции, что ему не удается выполнять какие-то детализированные, структурированные задачи. Вот эти ощущения перекоса, неравновесия, неуравновешенности, неспособности гармонизировать различные аспекты жизни, они очень важны для нас. Я не говорю, что это плохо, потому что в каком-то смысле вот эти крайние состояния, они бывают необходимы, и в них можно достичь очень невероятных вещей. Например, я встречался с очень интуитивными экстрасенсами, с людьми с психическими способностями. Они настолько погружены в эту сторону, они настолько успешно используют свою интуитивную сторону, что избегают любых рациональных препятствий. Я также встречался людей, которые очень рациональны, полностью сосредоточены на технологии, они настолько рациональны, настолько у них все схвачено, что любую проблему они буквально раскладывают на детали и сразу находят решение любой самой сложной проблемы. Так что, если вы хотите достигать сложные технологические задачи, выполнять или что-то строить, какие-то технику, то такое рациональное мышление для вас совершенно инструмент. Но если вы хотите заниматься другими видами деятельности, интуитивной такой заботы, каком-то питающей, то тогда подойдет другой способ связи с энергией, проявления энергии будет полезным для вас. Но невозможно жить так очень долго, потому что даже самые величайшие ученые или даже величайшие рациональные люди, они всегда сталкиваются с теми аспектами жизни, которые будут бросать вызов их рациональности, которые будут требовать от них какое-то равновесие в жизни, того, и они будут не понимать, почему это на них так сильно влияет. И то же самое касается тех, кто слишком интуитивный или даже иррациональный в каком-то смысле, потому что у них недостаточно структуры, чтобы объяснить, почему, откуда берутся в них эти чувства, эти ситуации, что делать, чтобы из них выбираться, справляться, потому что эмоционально или иррационально сторона, она совсем не обязательно дает вам решение ситуации. Поэтому необходимо оба этих аспекта, обе стороны. Что касается творчества, я часто думал об этом, я часто размышлял над этой дилеммой. В музыке, например, в любом виде искусства, там очень большая доля структуры присутствует. Музыка и математика, они очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Например, Бах — это совершенный пример проявления математики в музыке. Он был гений математики. Если бы это был не он, то сегодня бы мы не играли музыку. Не было бы возможности играть вместе, мы бы не понимали самые элементарные основополагающие структуры музыки, которые сегодня все знают повсюду, за исключением, может, каких-то традиционных индийских или китайских инструментов музыкальных. Я не имею в виду также гармонь при этом. Вот эта связь творчества и рациональности, она существует. Но я не хочу, так сказать, ничего плохого сказать в сторону Баха. Это очень великий, известный человек. Но лично мне, например, его музыка не очень-то нравится. Мне нравится то, что он гений математики и так далее. Но вот сама музыка, которую он писал, я понимаю, что я, наверное, ненормальный человек. Моцарт, вот Моцарта я просто люблю, я очень люблю, как он играл, сочинял музыку. Естественно, я думаю, вы можете это тоже его музыку разложить как-то математически, но я воспринимаю ее больше как спонтанное творчество за пределами любого рационального мышления. В конце концов, он часто выпивал, у него столько было психологических проблем, что было невероятно, чтобы он как-то... Он вообще был такой очень странный человек во многих отношениях, но творчество его, его музыка, сегодня до сих пор никто не может с ним сравниться вообще, потому что настолько это потрясающе. И поэтому я вот подвергаю сомнению, и вот эта связь творчества и рациональности, или другими словами, рациональности и спонтанной интуиции. Очень часто величайшие произведения искусства появляются тогда, когда существуют какие-то величайшие, вообще неразрешимые проблемы или боль, или конфликты. Когда художник или человек искусства, или музыкант, у него такие внутри неразрешимые трудности по той или иной причине, что их проявление, их творчество, это для них становится их исцелением, их лекарством, их способом хоть как-то справиться с ситуацией, с которой иначе они никак не могут справиться рационально. естественно, их артистические творения таким образом исходят из них, именно так, чтобы уравновесить их боль. Очень многие люди искусства такие, чем больше у них проблем, тем больше они проявляют творчество. И в то же время мы видим таких художников, которые очень погружены в разные формулы. Если посмотрите, например, на творчество, как оно проявляется в разные эпохи, конечно, я все это довольно с определенными предрассудками отношусь. Но если посмотреть с 50-х по 60-е годы, как развивалась музыка, я вижу, наблюдаю огромный взрыв музыкального творчества, когда буквально все границы были низвергнуты, когда экспериментирование стало процветать просто, когда все было позволено и все принималось. И затем вот это вот экспериментирование начало больше совершенствоваться. Люди все больше боялись экспериментировать, начали совершенствоваться. И сейчас мы видим некую кульминацию этого, когда постепенно все стало менее-менее творческим и стало все более опять основанным на формулах. Можете послушать, например, какой-то очень спокойный джаз или рэп, или разные группы, как они поют. И вы увидите эти элементы там, вы увидите там определенные звуки. Когда поют парни, они пытаются подражать кому-то, чему-то. Девушки точно так же подражают каким-то структурам, которые уже установились. И тоже касается ритмов, все ритмы соответствуют определенным жанрам и так далее. Все стало уже очень таким установленным, четко обозначенным. Все уже упорядочено. И любые инновации, они являются всего лишь производными. Это всего лишь... Обычно это касается некой цифровой производной. Когда вы берете существующий ритм и немножко меняете какой-то элемент в ритмическом паттерне с помощью компьютера, и тогда создается небольшое такое изменение, вариация, и таким образом появляется нечто новое. Это сейчас все стало очень цифровым таким. Просто берется то же самое и в разной обработке. И вот эта вот оцифровка, цифрование ритмов, все это превращается в очень математические, опять же, структуры. Даже в большой степени вот эти так называемые плохиши, так сказать, музыканты, которые себя изображают совершенно представителями некого хаоса. И многие из них выпускники Берклейской школы музыки или Джулиарда. Многие они, так сказать, уже патриархи музыки, очень образованы. Если вы поговорили с ними, так сказать, за рамками их имиджа, такого плохиша, такого воплощения хаоса, вы обнаружите, что они на самом деле интеллектуалы, и у них как личность, они очень развиты, у них большая чувствительность. Ну, конечно, продюсеры работают над ими голосами, над их имиджем, это же другое дело. Но есть интересная связь между творчеством, между настоящим творчеством и вот болью, определенной болью. В 60-е была такая доля боли, что если бы вы не родились в 40-е или даже в ранние 50-е, вы не знаете, что это такое. И те из вас, кто слишком молоды, я могу объяснить. Это была та боль, связанная с постоянным чувством разрушения в жизни. Наши родители, я говорю как представитель своего поколения, наши родители, они выросли прямо в разгар Великой депрессии. И то, что вы сейчас воспринимаете как рецессию, экономический кризис, это все игрушки по сравнению с тем, что было тогда, пока что еще. У них были очень большие проблемы, даже иногда они голодали. И наши родители выросли в этом. И затем, когда мы были, когда они еще только чуть-чуть повзрослели, были подростками, их бросили во Вторую мировую войну. Во Вторая мировая война, как вид деятельности, была, скорее всего, самым, конечно же, эффективным способом, как США вышли из депрессии, из экономического кризиса. Война стала экономической движущей силой, не только изменяющей технологию. Но когда наступил мир, наступили другие проблемы. Там секреты атомной бомбы попали в Россию. И внезапно появился этот таинственный враг, который открыто заявил желание захватить весь мир с помощью философии коммунизма, который при этом имел ядерное оружие, и который вот заявляет, что о своей открытой готовности использовать его. И вот мы выросли в этом страхе, в этом представлении, я уже рассказывал об этом. Особенно после того, как был кризис на Кубе, ядерный кризис, все уже были готовы, что весь мир взорвется, по крайней мере, на восточном берегу США. Все уже подготовились к тому, что вот-вот все разрушится, превратится в ничто из-за атомной бомбы. И мы выросли в этой боли, которая была настолько глубокая и интенсивная, что она буквально проникла через нас и потрясла все наши внутренние механизмы до очень большой степени. Она буквально встряхнула нас изнутри, и мы жили жизнь вот с этими вот элементами реальности. Но когда нам, мое поколение выросли, мы посмотрели на наших родителей где-то в середине 60-х, и мы сказали: «Вы, ребята, сами все эти проблемы создали. Вы создали эти экономические проблемы, потому что вы такие жадные, глупые, вы создали войны из-за тех же причин, вы создали эти оружия массового поражения. Вы, ребята, являетесь причиной наших проблем, нашего поколения, и поэтому сейчас мы вынуждены изменить все, что вы сделали, изменить». И вот эта невероятная боль привела ко всему этому расцвету творчества, этого бунта, этого открытости, и все этот взрыв, всплеск творчества, которого очень давно не проявлялось. И благодаря ему появилась компания Apple и все вот эти всевозможные новшества. Этот поток творчества, он весь родился из этого. Но сейчас уже он уже полностью упорядочился в ходе исторического развития. По сути, он уже высох. Сейчас все превратилось за деньги. Творчество и деньги сейчас очень тесно взаимосвязаны. Мы буквально высушили, засушили этот поток. Музыкантов, музыка превратилась в работу, это тяжелая работа, получать деньги. Все чувствуют вот это вот давление денег. И мы видим, как все это превратилось в культуру развлечения друг друга. И мы создаем эти видео на YouTube и других сайтах. Сейчас перемещается фокус творчества от денег. Люди уже устали от этой экономической силы, контролирующей все, и переходят к свободному обмену творчеством. Потому что это огромная капиталистическая сила, она уже настолько очевидна. И потихоньку происходит эта революция. Мы понемножку выходим из этой боли. Мы чувствуем эту боль, этого давления, экономического боль, эту борьбу. И молодежь так и чувствует. Вы заставили нас привязаться ко всему этому. обществу потребления. И сейчас мы чувствуем, как мы словно раздавлены под всем этим. И из-за этого молодежь меняет свое отношение и проводит эту революцию через интернет, где происходит свободный обмен, сети, социальные сети. И это растет за пределами воображения кого-либо. И огромные корпорации, которые до сих пор еще как-то выживают, как ни странно, они смотрят на все это. Они говорят, это же приводит к нашему разрушению. Как же взять это под контроль? Это же конец нам. Как же это манипулировать? Они пытаются скупать все это, скупают эти социальные сети. У них огромные деньги. Они бросают эти огромные деньги, чтобы взять все это под контроль постепенно, что вы должны были платить. Потому что весь смысл в том, что вы должны платить. Если вы не платите, то ничего не должно работать. И в то время интернет при этом настолько замечательная штука, что если вы не хотите платить, всегда можно найти какой-то способ, как перехитрить систему, как это избежать, как сделать свободный обмен, общедоступный. Я говорю это, потому что, если помните, несколько лет назад, 2 года назад, я говорил об этом переходе, об этих скачках. Очень много скачков уже происходит. Вот где-то в 2007 в конце, когда рынок рухнул. И в течение 2008 года все очень серьезно изменилось. И баланс, равновесие очень сильно сместилось, энергии очень сильно изменились. И наши личные энергии должны, так сказать, шагать в ногу с этим. Они должны успевать за этой меняющейся реальностью. И поэтому я лично меняюсь. Если вы заметили, после 2008 года я перестал давать телемосты. Мне не хотелось. Я думал, я уже все сказал. Все индивидуальные темы, все я уже рассказал очень подробно. Я чувствовал очень большое давление постоянно, каждую неделю, придумать какую-то интересную тему. В конце концов, какой смысл? Поэтому я перестал давать телемосты. Я просто начал заботиться о себе. Ну, не очень-то. Удалось, но я просто делал что-то со своей, так сказать, со своего восприятия, в своем мире. Я стал более творческим. Мы вместе с Шивой очень много музыки написали, и другими интересными вещами я занимался. Когда я вернулся, скажем так, к этому взаимодействию, которое мы делаем прямо сейчас, это уже совершенно с другой концепцией. Это совершенно другая концепция, через которую все уже изменилось. И нам нужно позаботиться о том, как мы взаимодействуем с этой меняющейся реальностью, потому что если мы не будем успевать за этой меняющейся реальностью, мы не только сами станем неактуальными, но мы будем чувствовать боль внутри. Мы будем чувствовать эту тиски внутри, как наша энергия внутри трется. Не только внутри, но и с окружающим миром. Находится в трении. Поэтому нам нужно менять себя, переключать себя в соответствии с тем, как меняется все вокруг. И даже на вселенском масштабе, чтобы все эти уровни, вселенский, планетарный, наш личный, приходили в согласованность. Очень много есть способов сейчас, как это делать, разных методов, но все сводится к нашей, к тому, чтобы мы были в своем сознании, в своей энергии, в своем проявлении того, кто мы есть, чтобы мы чувствовали себя интегрированными с глобальной энергией, с глобальным сознанием. Поэтому, когда мы проводили медитацию две недели назад, мы проводили медитацию, я сказал, хорошо, просто закройте глаза, сидите, медитируйте. Потому что это все, что было необходимо. Я не чувствую необходимости. необходимости вести вас в этой медитации. В реальности нет необходимости вести вас в этом процессе, потому что это все вы. Все в ваших руках, найти ваш путь, ваш способ. И вы уже достаточно изучили, чтобы делать это. Вы знаете, что вы можете медитации связываться с другими. Вы знаете, как это делать. Вы знаете, как получать совместный опыт. Вы знаете, как это делается. Путем того, что каждый просто вносит свой энергетический вклад, каждый член группы. И фактически, если бы я вас вел детально в этом, я бы все испортил этот чудесный процесс. Поэтому, опять же, вот это чувство того, что все просто есть. Нет необходимости вести вас в чем-то. Однако есть некоторые из нас, я знаю, которые борются, и им очень трудно адаптироваться в этом. Им очень важно и необходимо, чтобы была сформулированная структура. Они нуждаются в очень интенсивной эмоциональной связи, даже если она иллюзорная, которая придает им чувство важности, значимости. Когда они обращаются вовне и говорят, вот он, смысл вовне, и когда я привношу его к себе, в себя, то тогда этот смысл приобретает значимость, и он становится реальностью. Но это уже не актуально. Это, может быть, было актуально раньше, как сказать, такой протез, но сейчас это не только не актуально, но это разрушительно, это становится причиной этой боли, становится причиной вот этого трения, конфликта внутреннего энергии в нашем сознании. Это не только разрушительно, но очень, скажем так, это вообще не приносит, не приводит ни к чему хорошему. Это делает нас неактуальными. А сейчас очень нехорошо быть неактуальным. Лучше быть частью этого перехода, этого изменения, потому что он происходит на таком огромном масштабе, глобально, и масштабах Вселенной, что если мы не успеваем за ним, то он пройдет мимо вас, и вы окажетесь в стороне в такой степени, что вы не сможете больше, не успеете его догнать. Я полагаю, что если вы действительно, так сказать, способны, может быть, вам удастся как-то догнать, я не знаю, но великие йоги в прошлом, они выходили за рамки обычных ограничений, выходили за рамки физической материи, так называемой, и духа, так сказать, разрушали все барьеры, все границы, даже если что-то не должно было произойти в прошлом, они умудрялись как-то делать. Но сейчас я не вижу таких людей. Даже если кто-то пытается это делать, очень не удается ему, с огромным трудом. Но помните, сколько лет им требовалось для того, чтобы достичь этого? Не забывайте об этом. А сейчас этот переход, он таков, что если вы просто интегрируетесь с этой энергией перехода, вы сможете двигаться вместе с ней. И вот это вот окно возможности, оно существует сейчас, в этом периоде времени. И те, кто, я бы сказал, достаточно удачливы, те, у кого есть чувствительность достаточно, чтобы понять, кто движется-то вместе с ним, этот поток несет их чудесным образом в это, что бы это ни было, чудесное будущее, которое будет проявлено. И в то же время есть люди, которые просто не удается им меняться. И такие люди, они все больше и больше отдаляются от этого окна, от этого потока. И чем дальше, чем больше усилий им требуется, чтобы догнать. В конце концов, потребуются какие-то сверхспособности, как у йогов прошлого, чтобы догнать этот поток, что все менее и менее вероятно. Если вы слушаете, то, скорее всего, вы чувствуете эту связь, и вы понимаете, о чем я говорю. Но если вы не понимаете, то, видимо, вы еще и не не ухватили этот поток, если вы не ухватили, то, пожалуйста, просто используйте эти упражнения. Просто позвольте себе почувствовать эту энергию, настроиться на нее. Я стараюсь все это делать как можно легче, чтобы было для вас. Позвольте себе меняться вместе с ней. Это означает отпустить. Это означает сверху вниз, во всей своей сути, просто отпустить. Самое важное, самое страшное, что нарушает эту связь с этим потоком, это привязанность, когда мы привязаны там. Это даже означает, если другие привязали себя к нам, единственная причина, почему им удается привязывать себя к нам, потому что мы создали эти крючки в себе, за которые они цепляются на нас. Если нет этих крючков, то они не смогут зацепиться. Поэтому, когда вы отпускаете, когда вы больше не привязаны, я не имею в виду отрешенными быть. Отрешенность — это слово, которое больше вообще не актуально для сегодняшней реальности. Я знаю, это очень серьезное, смелое утверждение, но это одно из тех слов, которые больше вообще ничего не значат. Быть отрешенным — это уже совершенно нечто бессмысленное. То, о чем мы на самом деле говорим, это отпускать. И когда я говорю «отпускать», я имею в виду отпускать все, что угодно, что не относится к моему собственному бытию, к моей сущности. Я не имею в виду мои личные привязанности, что я привязан к каким-то физическим вещам. Пища. Сейчас это уже, такое понимание тоже ничего не значит, привязанность ко всем этим физическим мелочам. Но я имею в виду держаться за то, что со мной не связано, что не связано никак вообще со с моим бытием. Это не значит, что вы перестаете любить других. Это не означает, что вы перестаете что-то делать. Это не означает, что вы перестаете заботиться о семье, о обществе, о своем теле. Это означает, что вы отпускаете все, что было у вас на крючках, что держалось за вас только за какие-то крючки. Вы отпускаете все это. Потому что вы отпускаете и сами крючки, пусть эти крючки улетают, разлетаются от вас вместе со всем, что за них цеплялось. Пусть они цепляются за эти крючки пусть больше не связаны будут с вами, пусть они отлетают от вас. Отпускайте все это. Когда вы отпускаете все это, тогда любые привязки, которые привязаны за вас, они также улетают, и таким образом, когда у вас есть эта связь со своим бытием, со своей сущностью, вы интегрированы с этим переходом, вы двигаетесь в потоке и переходите в эту новую реальность. Какое бы то ни было новое измерение, вы движетесь к вашему собственному измерению или многомерному пространству, или к тому, который вы разделяете с другими. Однако вот это отпускание — это и есть секрет к гармонизации энергии, к использованию многомерного пространства, отпускание и приятие. Вот эти качества, вот эти два качества — отпускание и приятие позволяют нам очень расслабленно, естественным образом соединяться с этой духовной реальностью, с духовным бытием, которому мы принадлежим и которое и есть то, что есть повсюду. И когда человек чувствует это, он становится очень благодарным. Он начинает проявлять эту благодарность не только Вселенной, Богу, другим существам, но и тем, кто помогает нам в этом переходе. И человек начинает ценить, начинает выражать свою оценку и благодарность. Он начинает признавать, быть признательным. Человек начинает любить и начинает проявлять эту любовь. Человек начинает стараться быть полезным, помогать другим не потому, что он обязан или должен, не из чувства долга, не потому, что он пытается что-то выгадать на этом, но потому, что это просто естественное проявление сущности бытия. Потому что любое количество жадности, любое количество эксплуатации, любое количество личных эгоистических интересов создает искажение. И эти искажения переключают наше сознание и уносят его в сторону от этого всеобщего перехода. Я знаю, что это очень рискованно. Кто-то думает, здесь риск, потому что мне нужно вот что-то, чтобы выжить. Я понимаю, что в эти трудные времена, пока наша экономика будет соответствовать нашему сознанию, это очень рискованно. Но если человек будет продолжать таким образом, когда сознание человека движется в этом потоке, реальность человека создается в этом потоке, эти два аспекта со временем начнут соответствовать друг другу. Как мы сами прекрасно чувствуем, как это должно быть, когда мы живем на земле, мы чувствуем, что земля должна нас кормить, и это совершенно естественно. И так и должно быть, и так и будет. Я полагаю, что очень много дал вам пищи для размышления, но я также думаю, что для многих это было очевидным, то, что я сказал. Я думаю, что то, что я сказал, если для кого-то, что им надо будет это переваривать, но сейчас это уже очень срочно. И не потому, что я пытаюсь что-то драматизировать или ускорить. Нет. Просто я чувствую, что это боль, которую мы чувствуем. Я говорю о всех нас, это боль, которую мы чувствуем эмоционально, ментально, физически, любую другую боль. Она очень тесно связана с этим переходом, который происходит. Вместе с тем, как мы пытаемся меняться соответственно, вместе с тем, как мы переходим к другой совершенно режиму, к другим измерениям, где наша гармония переходит на совершенно другой уровень, который мы еще никогда не проживали в своей жизни. И в этот период, переходный период, он возникает эта боль. Если воспринимать эту боль как все возрастающую боль, например, когда новый зуб растет у детей, боль, которая усиливается, или вот эти неловкости подросткового возраста, или боль эмоциональная, когда человек принял что-то как свою жизнь, и это становится неактуальным вдруг. И вот это замешательство, которое приходит, эти сомнения, которые приходят, воспринимайте эту боль как часть процесса перехода. И тогда это не будет так сильно выводить вас из себя. И тогда вы будете просто позволять себе переходить в этом процессе таким образом, что это будет давать нам очень ясные указания в отношении способа нашего бытия, в отношении того, кто же мы есть на самом деле, каким же мы хотим быть на самом деле, и к чему же мы стремимся. Мы будем получать очень ясные указания, если просто позволим этой растущей, усиливающейся боли просто быть частью процесса.